Святитель Николай Сербский. Неделя третья по Пятидесятнице. Евангелие о чистоте ума. Евангелие от Матфея, 18-е зачало, глава 6, стихи с 22 по 33. Из всех людей на земле наибольшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. Ибо христианину Бог больше всего дал, но с него больше всего и спросит. Народом, удалившимся от первоначального откровения Божия, Бог оставил природу и разум. Природу в качестве книги и разум в качестве путеводителя по этой книге. Христианам же, наряду с природой и разумом, возвращено первоначальное откровение Божие и дано новое откровение истины через Господа нашего Иисуса Христа. К тому у христиан есть и Церковь, являющаяся хранительницей, толковательницей и путеводительницей обоих сих откровений. И, наконец, у христиан есть сила Духа Святаго, с самого начала животворящего и наставляющего Церковь. И таким образом, в то время как нехристиане обладают одним единственным талантом – разумом, который ими руководит и учит по книге природы, христиане имеют 5 талантов – разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, Церковь и силу Духа Святаго. Когда материалист входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горит только одна свеча – разум. Когда иудей входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят 2 свечи – разум и ветхозаветное откровение. А когда христианин входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят 5 свечей – разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, Церковь и сила Духа Святаго. Кто же должен лучше видеть и яснее читать, человек с одной свечой, человек с 2 свечами или человек с 5 свечами? Несомненно, что каждый из них в какой-то степени сможет читать, а еще более несомненно, что человек с 5 свечами сможет увидеть дальше и читать яснее, чем первые 2. Если у имевшего 5 свечей эти свечи погаснут, он окажется в большем мраке, чем тот, у которого погасла одна единственная свечка. Ибо когда в одной и той же темноте окажутся 2 человека, темнее бывает в глазах у того, кто зашел во тьму с большего света. Те, кто идет с одной единственной свечой, то есть с чистым и непомраченным разумом своим, могут пробиться сквозь темные ущелья этой жизни к великому свету Божию. Однако куда легче сделать сие тем, пред коими сияет свечница в 5 свечей. И если идущие с одной свечой, свернув с пути и заблудившись во тьме, безответны, то как оправдаться пред Богом тем, которые получили от него 5 свечей, но все-таки свернули с пути и заблудились во тьме. Воистину, из всех людей на земле величайшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. В своем сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос открывает простые и ясные истины, о которые многие из нас, так сказать, ежедневно спотыкаются и не видят их. Истины, между тем, столь простые и ясные, что и человек с одной единственной свечой, богоданным чистым разумом, может узреть их и признать. Так говорит Господь: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Очи — суть окна тела, через которые тело узнает о свете, принимает свет и в свете все распознает. Если эти окна заколочены, сколь ужасную темницей становится тело. Очи — суть путеводитель тела. Пока путеводитель сей зорко смотря идет вперед, тело правильно двигается и не блуждает без пути. Ноги идут как надо, руки работают как надо, и всякая часть тела выполняет свои функции как надо. Но если путеводитель попадает во тьму, в какую же тьму тогда попадают водимые? Если очи угасают и перестают светить телу, какое безумное скопление тьмы представляет собой тело? Тогда для тела закрыты все пути. Ноги или вообще не идут, или идут куда не надо. Руки или вообще ничего не делают, или делают не так, как надо. И всякая часть тела выполняет свои функции не так, как надо. Нога топчется, и этим пытается заменить помраченное зрение. Рука ощупывает, и этим пытается заменить помраченное зрение. Ухо более внимательно прислушивается, и этим пытается заменить зрение. Но все напрасно. Ведомые не могут заменить своего путеводителя. Наступает замешательство и путаница. Без очей тело человеческое воистину становится самой настоящей темницей. Внутренний смысл сих слов сам собою открывается после следующего предложения, которое гласит: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Не сказано «свет на тебе» или «свет пред тобою», но «в тебе». Этим Господь все изображение ока и тела оборачивает на внутренний мир человека, на ум и на душу. Ибо око есть образ ума, а тело — образ души. В Священном Писании часто говорится о прозорливости ума, так же, как и о его ослеплении. Апостол Павел желает ефесянам, чтобы Бог просветил очи сердца их. А Давид, псалмопевец, просит Бога: «Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона твоего», подразумевая здесь очи мысленные и зрение внутреннее, коими единственно и можно узреть законы Божии. Ум есть око всей души, ум есть окно души к Богу. Пока ум светел, чист и открыт для Бога, на всю душу изливается свет небесный, и мысли наши прямо возносятся к Богу. Все чувства сердца нашего сливаются в любовь к Богу и к закону Его. Все намерения, все устремления, все деяния души нашей — суть светлы, здравы и направлены на служение Богу. Как освященное поле, на котором пасется стадо и веселятся пастыри, и на которое, боясь света, не смеют проникнуть волки. Лишь когда зайдет солнце и спустится тьма, волки решаются прийти на поле и искать себе добычи. И душа наша, освященная чистым и здравым умом, свободна от диких зверей пороков и страстей, которые набрасываются на нее только тогда, когда ее покроет тьма болезнующего ума. Однажды Авва Вениамин смертельно заболел. Его скорбящие ученики и почитатели начали молиться у его одра о выздоровлении. Услышав, о чем они молят Бога, старец сказал им: «Молитесь, да не заболеет мой внутренний человек. А от тела сего я не видел прибытка, пока оно было здраво, и теперь, когда оно больно, не ощущаю убытка. Если ум чист, все чисто в душе человеческой, и весь человек тогда чист. Чистому же человеку все чисто. Несомненно, что во всяком человеке, даже при величайшей чистоте ума, существует и нечистота. Но человек с чистым умом не хочет видеть нечистоты. Он управляет свой ум, а ум всю душу только к тому, что чисто, как внутри человека, так и во внешнем мире. И устремляясь умом только к тому, что чисто, человек все более обогащается чистотою. Чем более ум наш задерживается на Господе нашем Иисусе Христе, как совершенной чистоте и свете, тем он, а через него и сердце, и душа, становится чище, светлее, лучезарнее и прозорливее. Отвратится ли ум от Бога, откажется от Бога и похулит его, и светильник души угашен? Окно в горнице замуровано, путеводитель души поскользнулся и упал в яму. Как тучи не собираются без дуновения ветра, так и страсть не рождается без помыслов, говорит Марк-подвижник. Помыслы же подобны ветрам, кои дуют из поколебленного ума и возбуждает раздражительную и вожделевательную природу человеческую. Какой же тьмою становится тогда наша душа? Она приходит в смятение и, как слепая, бредет на ощупь то одним, то другим путем. Вспыхнет мгновенная мысль у путеводителя души, словно электрическая искра, но тут же погаснет и уступит водительство минутному чувству, которое сменяется другим чувством или другой мыслью, или же тем или иным устремлением, пока, наконец, человек не погружается во тьму отчаяния. И полностью предается изнемогшая и помраченная душа водительству тела, кое без света душевного есть тьма и слепота. И тело становится вождем. И слепой начинает вести слепого, пока оба неизбежно не упадут в яму. И еще приведенные слова Христовы относятся к родителям и учителям, вождям народным и священникам Церкви Божией. Родители – суть очи для своих чад, учителя для своих учеников, вожди для своего народа. Если идущие впереди не видят, куда идут, то тем паче следующие за ними. Если родители блуждают без пути, то как детям найти правильный путь? Если учителя лгут, как ученикам узнать истину? Если вожди народные безбожники, то как народу быть набожным? Если священники Божии нечисты, то как верующим быть чистыми? Тогда на всех них сбудутся слова пророческие, которые великое множество раз сбывались на народе израильском. Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. То есть, смотря телесными глазами на духовные вещи и события, вы их не увидите, ибо телесный глаз видит телесное, а духовное око видит духовное. Но поскольку их духовное зрение помрачилось, все духовное на небе и на земле остается для них невидимым и непознанным. Ибо они смотрят только глазами телесными. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Послушайте, что еще говорит апостол Павел. «А мы имеем ум Христов. Блажен тот из нас, кто может сказать о себе, что имеет ум Христов. Блажен тот, кто свой смертный, колеблющийся земной ум отверг и заменил его крепким умом Христовым. Тот будет весь исполнен света неизреченного, и весь мир сей узрит погруженным в единый великий свет, как Моисей купину в пламени. Он с легкостью минует ущелье этой жизни, ибо путь его будет освещен самым лучшим светильником, самым зорким оком, самым чистым умом. Ибо Господь говорит: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Христос – свет наш, Христос – око жизни нашей. Кто хочет познать жизнь и увидеть путь жизни истинной, тот должен смотреть оком сим. Всякое другое око в большей или меньшей степени испорчено, затемнено и засорено, и словно очки увеличивает или уменьшает, приближает или удаляет предметы. Лишь через око Христово все видно, как есть, и на небе, и на земле, и в человеке, и в вещах. Потому и будет тяжелее всего отвечать пред Богом тем, коим дано взирать на все через око Христово, они же не взирают. «Никто не может служить двум господам, — говорит далее Господь, — ибо либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Могут ли два колеса телеги ехать вперед, а два назад? Может ли человек одним глазом смотреть на восток, а другим на запад? Как одно око не может смотреть на небо, а другое на землю, так и ум не может соединить заботу о божественном и о мирском. Может ли человек одной ногой шагать направо, а другой налево? Не может. Точно так же он не может идти в сретении Богу, оставаясь в объятиях мира. Не может человек служить Богу и греху, но или Бога будет ненавидеть, а грех любить, или наоборот, Бога любить, а грех ненавидеть. Чтобы еще сильнее подчеркнуть истину сию, Господь повторяет ее, но только другими словами. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Если человек усердствует Богу, то он не может усердствовать и врагу Божию. А любовь к миру сему есть вражда против Бога. Бог требует все наше сердце, и потому предлагает нам всю свою помощь и все дары свои, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Предано, то есть чисто и освобождено от веры в мир, надежды на мир, любви к миру, и наполнено верою, надеждою и любовью исключительно к Богу живому и бессмертному. Кто усердствует Господу, тот воистину не должен родить о всяческой смертной, обманчивой и тленной сласти и прелести мира сего. И напротив, тот, кто всецело предался в объятия обманчивых надежд и обещаний мира сего, будет всецело пренебрегать Богом и не родить о Нем. Но не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Ибо от того, кто отречется от Бога, отречется и Бог. И Бог останется Богом, а человек этот будет изглажен из книги жизни в обоих мирах. Потому будь постоянен в преданности Богу и не разделяй сердце свое, но, возложив руку свою на плуг на ниве Господней, не озирайся назад. И если ты однажды начал убегать от содомской развращенности мира сего, не оборачивайся, чтобы не окаменеть, подобно жене Лотовой. Тогда уж не сможешь двинуться ни вперед, ни назад. И если тебе однажды удалось спастись от черного фараона египетского, не возжелай снова вернуться к нему в рабство, даже если на твоем пути ко спасению стоят и такие препятствия, как моря, пустыни, голод, жажда и бесчисленные враги. Господь всегда идет пред теми, кои спасаются от пожара пламени греховного, и Сам прокладывает им путь и через моря, и через песчаные пустыни, и через войска вражеские. Не можете служить Богу и Маммоне. Снова Господь хочет подчеркнуть ту первую мысль. Никто не может служить двум господам, то есть двум господам, кои мыслят противоположно, противоположного желают. Праведный Авраам послужил и трем господам, но сии три господина были по сути и по духу одним. И мы можем служить 30 ангелам Божиим или 300 угодникам Божиим, но сии не 30 и не 300 господ, и даже не двое, а один единственный. Божие войско света, истины и правды под началом одного единственного господина – Бога. Таким образом, дабы мы не подумали, будто мы не можем служить двум добрым и святым людям, Господь объясняет первую свою мысль, показывая, что Он имеет в виду двух противоположных господ, не имеющих между собой ничего общего, словно полдень и полночь. Бог и Маммона – суть два противоположных господина, которым мы можем определить себя на службу. Богу для спасения и жизни, а Маммоне для погибели и смерти. Маммона означает богатство. Это слово финикийское. Говорят, что такое имя носил и идол, которому язычники-финикийцы поклонялись как божеству богатства. Почему Господь употребил иностранное слово для обозначения того, что противно Богу? Чтобы выразить свое глубокое презрение к обожествлению богатства, к служению и рабству богатству. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Сребролюбие означает не только страстную любовь к серебру, но и ко всякому излишнему и душетленному богатству. Господь мог сказать: «Не можете служить Богу и лжи, ибо Бог есть истина». Точно так же Он мог сказать: «Не можете служить Богу и грабительству, ибо Бог есть милость, Богу и блуду, ибо Бог есть чистота, Богу и зависти, ибо Бог есть истинная любовь, Богу и какому бы то ни было греху, ибо Бог безгрешен и противник греха». Почему же Господь наш Иисус Христос противопоставил служению Богу именно служение богатству? Потому что служение богатству вызывает, возбуждает и делает возможными все остальные грехи и пороки. Кто прилепится всем сердцем к земному богатству, тот не сможет удержаться ни от лжи, ни от кражи, ни от грабежа, ни от клятвопреступления, ни даже от убийства, лишь бы свое богатство сберечь и увеличить. Не сможет он воздержаться и от зависти и ненависти к тем, кто богаче его. Кроме того, богатство без труда распахнет пред ним врата всех прочих грехов и пороков: пьянства, азартных игр, блуда, прелюбодеяния и всех бесчинств. А когда он увидит, что люди из-за богатства боятся и чтят его, он перестанет бояться и чтить Бога. Будет с презрением смотреть на закон Божий и Церковь Божию, и вскоре станет законченным богохульником и богоотступником. Вот почему Господь избрал именно службу богатству или маммоне, демону богатства, как служение, наиболее противоположное служению Богу. Служение богатству приводит человека к рабству и полностью умерщвляет душу в человеке. Святитель Василий Великий писал: «Жалок тот, кто имеет потребность во многом. Потребность же во многом порождает в жизни ненасытность желаний. Разгоревшийся огонь поглощает все топливо, и никто не может его остановить, пока он не сожжет всего. Так и сребролюбца может ли кто остановить?» В другом случае Господь сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Мир Божий Божиим и останется, а богач, когда умрет, останется и без мира, и без души, и будет на суде Божием беднее, чем самые бедные из батраков и наемников его в этой жизни». «Посему говорю вам, — продолжает Господь, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Посему говорю вам. Почему? Потому что богатство так опасно для души, потому что служение маммоне не дает вам служить Богу, потому что мне угодно, чтобы вы были господами всего мира и всех вещей, к чему Бог и предопределил человека при творении, а не слугами слуг своих и рабами рабов своих. И потому пусть не гнетет вас тяжкая забота о пище, питье и одежде. Труднее создать тело, чем снабдить его пищей и одеждой. И Бог, сотворив более трудное, сотворит и более легкое. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Око его непрестанно бдит над вами, и его щедрые руки непрестанно простерты к вам. Не видим ли мы вокруг, куда бы мы ни взглянули, как Творец питает, поет и одевает все творения свои? Он насыщает муравьев в пыли, он насыщает зверей в горах, он насыщает рыб в водах. Когда приближается стужа, он отправляет ласточек и журавлей в теплые края, где дает им пищу на зимнее время. Он находит берлогу для медведя, чтобы тот в ней перезимовал. Он напояет деревья и травы, он поливает леса и луга, он омывает всю зелень и цветы. Да есть ли на земле хоть одно творение, которое Бог, сотворив, оставил бы неодетым и обнаженным? Кто одел льва и тигра, волка и лису, если не он? Кто сшил одеяние для павлина и ворона? Кто смастерил панцирь для черепахи и чешую для рыбы, если не он? Кто дал руно овце, шерсть козе, щетину свинье, шкуру валу, гриву коню, если не он? Кто вышил крылья бабочке, плащ шершню и рубашку всякой букашки, прячущейся в траве и листве, если не он? Кто обернул всякое дерево корою, и кто так украсил кукурузный початок? Кто выпрял и выткал одеяние цветку полевому, одеяние коего никогда не носили земные цари? Господь, который и сотворил их. И разве после этого Господь будет смотреть на человека, как на пасынка среди своих творений? Разве он может оставить славнейшее свое творение человека, алчущим, жаждущим и нагим? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Кто же питает их? Питает их Отец ваш Небесный. Не сказано «Отец их», но «Отец ваш». Бог для них только Творец, но для вас Он больше, чем Творец. Он Отец ваш. Ибо вы гораздо лучше их. Христос этими словами указывает на высокое достоинство человека, несравнимое с достоинством других творений. Вы не гораздо ли лучше птиц небесных? А раз вы лучше, разве премудрый Господь, напитав свои менее ценные и менее важные создания, забудет напитать самые драгоценные и самые важные творения в мире, сынов своих? В остальном же вся ваша забота о пище и питье не принесет вам никакой пользы, если Бог не даст своей жизненной силы тому, чем вы питаетесь и утоляете жажду. Ибо не хлеб вас насыщает, но Божия сила через хлеб, и не вода утоляет вашу жажду, но Божия сила через воду. Вы сами по себе ничего не можете сделать. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? То есть, кто из вас может через тысячи забот сделать так, чтобы тело его выросло на одну пядь? И кто из вас может продолжить свою жизнь на земле хоть на одну пядь времени? «Се пяди положил еси дни моя», — говорит царь Давид. Не умирает ли тот, кто ест и пьет много, как и тот, кто ест и пьет мало? И не умирают ли чревоугодники раньше постников? И разве тот, кто ест и пьет много, растет в вышину, хотя на один локоть больше, чем другие люди? И если ты не можешь, заботясь о пище и питье, не прибавить себе хоть одну пядь роста, не продлить жизнь своего тела на одну пядь земного времени, оставь излишние заботы о теле и предайся заботе о душе, с которой ты после распада тела предстанешь пред Богом. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Сначала Господь указал на птиц, дабы устыдить тех, кто излишне заботится о пище, а теперь указывает на еще более низкие Божие творения, на полевые цветы, дабы устыдить тех, кто излишне заботится об одежде. Но почему Господь указывает именно на лилии, а не на какие-либо иные цветы, кои Бог облек не в меньшую красоту? Во-первых, потому что лилии выделяются среди всех прочих полевых цветов своей белизной, символизирующей чистоту. Тайновидец Иоанн видел на небесах Сына Божия, как белого агнца, и великое множество людей, праведников, стоящих пред престолом и пред агнцем в белых одеждах. И во-вторых, потому что желал Господь сравнить красоту цветка сего с царем Соломоном, о котором говорится, что он охотнее всего облекался в белые одеяния. С Соломоном же Господь сравнивает лилии, потому что Соломон был богатейшим и славнейшим царем древности. И этот премудрый и богатый царь, несмотря на все свои заботы и труды, одеться как можно красивее, не мог одеться так, как Господь может одеть и бессловесную траву в поле. И так все заботы человеческие не могут сделать того, что может сделать Бог своей силой. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. И хотя лилия так прекрасна, она ведь всего-навсего обычная трава, которая сегодня цветет, а завтра сгорит в огне. О, маловеры! Разве Бог, столь заботливо одевающий траву полевую, неподвижную, бессловесную и немую, оставит вас ходить нагими? О, маловеры, запомните, чем больше вы сами о себе заботитесь, тем меньше о вас заботится Бог. И еще раз Господь повторяет нам заповедь: не заботиться, что есть, что пить и во что одеться. Повторяет для того, чтобы отучить нас от напрасных и излишних забот, помрачающих духовное зрение наше и ослепляющих ум наш, и оставляющих нас удаленных и отлученных от Бога во мраке мира сего в руках злого господина Маммоны. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем», — говорит апостол. То есть, имея лишь самое необходимое, о чем и печется Бог, не будем требовать большего, ибо забота об излишнем, как и забота о завтрашнем дне, толкнет нас, в конце концов, на служение дьяволу. И сам Господь учит нас просить у Бога в молитве только хлеб наш насущный, под которым должно разуметь и хлеб духовный, коим люди на самом деле и живут. Не будем искать от Бога никакой роскоши и никакого излишества для нашего тела, потому что всего этого ищут язычники, то есть те, кто не знает ни об истинном Боге и его безграничном могуществе и любви, ни о ценности бессмертной души человеческой, ни о красоте и сладости Царства Божия и правды Его. Те требуют больше, чем им нужно. И Бог дает им по желанию их, и остается ничего им не должен ни в этой, ни в будущей жизни. Всю свою награду они получают здесь, на земле, как птицы небесные и цветы полевые. Ибо вся слава птиц небесных состоит в их земной жизни, и вся красота цветов полевых есть мгновенная красота во времени. Но сынам своим Бог от создания мира уготовал Царство Небесное и неизреченную славу в Царстве Сем. Итак, слава человека не в пище, питье и одежде. Ибо если бы в этом была слава человека, то человек был бы в 1000 раз лучше накормлен, напоен и одет в жизни сей, чем все прочие творения на земле, в воздухе и в воде. Но именно потому и сам царь Соломон во всей славе своей был одет хуже, чем лилии полевые, дабы люди видели, что их слава не в роскоши одеяний, но в высшем и вечном, дабы отвратили они свои очи и свои сердца от приходящей славы мира сего и взыскали для себя той славы, кое им и от Бога предуготовано и обетовано. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть не ищите нитки у того, кто может дать вам царское облачение, и не ищите нищенских крошек со стола того, кто желает посадить вас за свою царскую трапезу. Он есть царь, а вы сыны его. Ищите того, что подобает царским детям, того, что вы некогда имели, но утратили из-за греха. Ищите сокровищ, коих моль и ржание истребляют, и воры не крадут. И если вы удостоитесь стяжать величайшее, несомненно, и наименьшее приложится вам. Ищите Царство Божие, где сам Бог сидит на престоле своем и царствует, Царство благодати и всякой правды, где праведники воссияют, как солнце, и где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни смерти. Не уподобляйтесь блудному сыну, который, покинув своего отца, желал насытиться пищей свиней, но ищите пути вернуться с дальней стороны в дом Отца своего Небесного, где праведность и мир, и радость во Святом Духе. И не уподобляйтесь Исаву, продавшему свое первородство за кушанье из чечевицы. Разве и вы отдадите вечное царство и блаженство за чечевичную похлебку, которую вам предлагает мир сей? Да сохранит вас Господь Бог по милости своей от такого позора и унижения. Да сохранит Он око ума вашего, чтобы его не помрачило и не соблазнило злая мамона земного тления и обмана. Да вразумит Он вас, дабы вы были подобны царским сынам, кои потеряли царство, но не думают и не заботятся ни о чем ином, кроме возвращения в царство свое. На одном храме в Сирии, выстроенном императором Юстинианом, и сегодня сохранились слова, которые повелел написать сам император. «Царство Твое, Христе Боже, царство всех веков». Да поможет Господь, чтобы наша жажда Христа запечатлела слова сии в сердцах наших. Все прочее является второстепенным и неважным. Всем прочим царствам на земле не избегнуть могилы и червя. И когда не будет больше ни земли, ни земных царств, праведники с ангелами на небесах будут радостно петь «Царство Твое, Христе Боже! Царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде. А сем да будет честь и слава сладчайшему Учителю под солнцем, Христу Богу, с Богом Отцем и Богом Духом Святым, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.